Здравствуйте. Сегодняшнюю передачу приходится начать с объявления, которое носит чисто организационный характер. Эта информация касается тех, кто хочет прийти в нашу приемную сюда, на Цветочную, 16, в понедельник с 4 до 7, чтобы получить какие-либо документы или ответы на свои вопросы при личной встрече со мной. Я хочу вас предупредить, что сейчас существует особенный порядок входа на территорию храма иконы «Неупиваемая чаша», а православный культурный центр при храме «Неупиваемая чаша» находится в том же здании, где и находится этот храм, поэтому вам придется вот учесть, что либо вы подходите к 16 часам, к входу на территорию храма, когда я должна буду подойти в понедельник следующий сюда. Либо, если вы не можете к 4 часам подойти и можете подойти только позже, то не смущайтесь, что вот эта вот дверь, вход на территорию храма закрыта. Там решетка такая металлическая и дверь тоже металлическая, входная на территорию храма. Там нужно позвонить, специальный звонок рядышком с дверью, и тогда спустится кто-то и впустит вас. Либо подойти к охране и сказать, что вот вы идете к юристу Пугачёвой Анне Валерьевне, и вас также пропустят. Поэтому не смущайтесь, пожалуйста, обычно вход был свободный, ворота были открыты, сейчас они закрыты. Но это не значит, что нет приема. Прием продолжается по понедельникам с 4 до 7. И еще раз повторяю, адрес: Цветочная улица, 16, метро «Московские ворота». И происходит он в помещении православного и культурного центра при храме иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Но вход на территорию храма сейчас несколько изменился. Для этого нужно проникнуть через ворота закрытые, чтобы через них войти. Нужно либо самому позвонить в специальный звонок, который расположен рядом с воротами, либо обратиться за помощью к охране. Это несложно. Но предупреждаю вас об этом, чтобы вы не смущались, что вот порядок прохода на территории храма изменился. Мне сказали, что это временное явление. Еще раз повторяю, это совершенно не связано с изменением часов приема или отменой приема. Прием продолжается. Но также хочется сказать сегодня о некоторых событиях, связанных с паспортом СССР. В прошлых радиопередачах я сообщала вам о том, что 24 февраля 2009 года было принято постановление правительства Российской Федерации о признании действительным до 1 июля 2009 года паспортов гражданина СССР образца 1974 года для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства. Это постановление продлевает срок действия паспорта гражданина СССР для иностранных граждан и лиц без гражданства не на год, как это было в прошлый, позапрошлый год раньше, а всего на полгода. Конечно, это вызывает определенное беспокойство. Почему на полгода? Формально это связано с тем, что это постановление правительства Российской Федерации, продлевающее срок действия паспорта СССР для иностранцев и лиц без гражданства, привязано к закону о гражданстве Российской Федерации и принято в целях реализации статей 14 и 30 Федерального закона о гражданстве Российской Федерации. Вот статья 14, в частности, то есть статья 14 говорит о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Вот этот прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, этим правом приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке пользуются иностранные граждане, и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет, обладающие дееспособностью, если они отвечают определенным требованиям. То есть, если кто-то из родителей имеет гражданство Российской Федерации, если эти люди имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входящих в состав СССР, и не получили гражданство этих государств, и некоторые другие категории. Вот такие вот граждане бывшего СССР, но которые не получили гражданство Российской Федерации и отказались, не получили гражданство других государств, которые теперь не входят в состав Российской Федерации, они наделены законом о гражданстве правом на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Но этот срок подачи документов на прием гражданства в упрощенном порядке истекает для таких граждан, для таких людей до 1 июля 2009 года. До 1 июля 2009 года такие люди должны заявить о своем желании приобрести гражданство Российской Федерации и воспользоваться правом на упрощенный порядок получения такого гражданства. И вот к этой дате формально привязан и срок продления паспорта гражданина СССР для таких лиц, иностранных граждан или лиц без гражданства, которые когда-то были гражданами СССР, имели паспорт СССР, но не стали гражданами Российской Федерации и не получили гражданство других государств. По сути, для нас, граждан Российской Федерации, паспорт гражданина СССР остается и после 1 июля 2009 года бессрочным и действительным. По этому поводу как действовало, так и действует решение Верховного суда Российской Федерации, растолковывающее вот эту правовую ситуацию, из которого следует, что паспорт гражданина СССР, если он был выдан в соответствии с требованиями, которые действовали на момент выдачи этого паспорта, то этот паспорт действителен до его замены самим гражданином Российской Федерации. То есть действует вот эта норма о волеизъявлении именно самого владельца паспорта гражданина СССР, паспорта СССР. Если же человек этот паспорт менять не хочет, то он продолжает документироваться по этому паспорту. Однако мне уже звонили на неделе и говорили, что при получении пенсии было уже дано предупреждение соответствующими работниками о том, что после 1 июля все, больше пенсию по паспорту СССР мы вам давать не будем. Я не знаю, кого-то из вас еще предупреждали об этом или нет, пытались ли вы мне дозвониться с этим вопросом или нет, но хочу вас предупредить. Сразу, в связи с тем, что каждый год рано или поздно начинаются вот эти вот попытки заставить людей поменять паспорт СССР на незакрепленный в федеральном законе паспорт гражданина Российской Федерации, помимо воли человека, каждый год пытаются вот использовать эту ситуацию истечения срока действительности паспорта СССР для иностранцев или без гражданства и распространить эти правила на граждан Российской Федерации, для которых паспорт СССР продолжает быть действительным и бессрочным. И опять, в общем, есть такие вот факты, которые подтверждают возможность повтора в очередной раз этой ситуации. Никаких доказательств того, что собираются принимать какой-то нормативно-правовой акт, отменяющий паспорт гражданина СССР для граждан Российской Федерации, на сегодняшний день у нас нет. Но, тем не менее, от властей и субъектов законодательной инициативы в этой ситуации можно ждать чего угодно, как вы сами понимаете. Ситуация, конечно, накаляется. И в этой области тоже. Поэтому я должна еще раз предупредить всех, кто не получил заключение о наличии гражданства. Пожалуйста, поспешите. Потому что вот эта вот игра на том, что паспорт СССР исключен из перечня документов, подтверждающих наличие гражданства, но остается документом, удостоверяющим личность. Ведь вот эта вот игра, она может очень усложниться после 1 июля 2009 года. Поэтому давайте, кто такое заявление еще не подал о выдаче заключения о наличии гражданства Российской Федерации в порядке пункта 51 положения о рассмотрении вопросов гражданства Российской Федерации, пожалуйста, поспешите и подайте. Это первое. Второе. Кто не оформил свидетельство об отождествлении человека с изображением на фотографии, пожалуйста, оформите это свидетельство. Вот работает нотариальная контора частная на улице Достоевского, дом 23. Работает в полном соответствии с действующим законодательством. В действительности работает так, как и написано в основах законодательства нотариате. То есть содействует людям в реализации их прав, как это и положено нотариусам. И, пожалуйста, вы там можете такое свидетельство оформить по имеющемуся у вас паспорту СССР. Но это свидетельство, это документ, как вот сегодня мы говорили, напоминающий документ Лишенца, да, 30-х годов. Он позволяет удостоверить личность человека. На сегодняшний день позволяет передвигаться по России, например, на поезде. Но этот документ, во всяком случае, в нашем регионе, не позволяет получать пенсию, не позволяет оформлять документы, касающиеся отчуждения недвижимого имущества, да, продавать, например, квартиру или земельный участок. Это сделать на сегодняшний день по этому документу невозможно. Поэтому, если перед вами стоят какие-то проблемы, решите их сейчас. Постарайтесь все это сделать до 1 июля 2009 года. Что будет дальше? Я не знаю, может быть, этот виток опять закончится спокойным, успокоением, и опять везде повиснут объявления о том, что паспорт СССР продолжает удостоверять личность гражданина Российской Федерации. Хорошо, если так. Но, тем не менее, я считаю себя обязанной предупредить вас всех о том, что все, кто живут от пенсии до пенсии. Пожалуйста, оформите доверенность на получение пенсии на любое лицо, вам знакомое с паспортом гражданина РФ. На самом деле, люди духовные благословляют это, потому что считают, что те люди, которые будут помогать православным, отказывающимся от получения кодов, такие люди будут по первости, это благотворно будет для них очень. Поэтому можете оформить на таких людей доверенность на получение пенсии, если у вас очень тяжелые обстоятельства финансовые. Если вы хотите что-то продать, подарить, завещать, сделайте это сейчас по паспорту СССР на улице Достоевского, 23. Доверенность, кстати, на получение пенсии можно оформить на 3 года. Но это совершенно не значит, что после 1 июля 2009 года, если вот все нормативно-правовые акты останутся в такой форме и с таким содержанием, с которой мы имеем сейчас, паспорт гражданина СССР останется действительным для всех граждан Российской Федерации. Он прекратит свое действие только для лиц без гражданства иностранных граждан, не являющихся гражданами Российской Федерации, но имеющими этот паспорт. Но, знаете, дать вам гарантию, что в связи с этим не будет принят какой-то нормативно-правовой акт, я не могу. Тем более, что практика Верховного суда Российской Федерации вот в этой истории с указом президента об исключении паспорта СССР вопреки буквальному смыслу и содержанию закона о гражданстве Российской Федерации, исключении паспорта СССР из перечня документов, подтверждающих наличие гражданства, эта позиция Верховного суда, что она неправовая, незаконная, показывает вот эту вот свободу действий, которую, к сожалению, произвольную свободу действий, произвольную от законодательства, от национального права, которое предоставляет наша судебная власть президенту и председателю правительства. Это же произвольную свободу, предоставленную, кстати, в вопросе с принятием закона о лишении права на суд присяжных для лиц, обвиняемых в терроризме, мы с вами вот увидели и в начале этого года. По сути, у руководителей нашей страны руки развязаны. те органы, которые призваны по Конституции контролировать выполнение президентом или председателем правительства Конституции и нормативно-правовых актов, которым они должны подчиняться, к сожалению, эту свою функцию в России перестали выполнять на сегодняшний день окончательно. Поэтому кто знает, какая очередная идея, так сказать, придет в голову наших уважаемых юристов, руководителей нашего государства. Они закончили наш Санкт-Петербургский государственный университет, юридический факультет. Какая идея, касающаяся паспорта СССР, облеченной в правовую форму, так сказать, озарит их, и что они нам предложат в связи с этим, я не знаю. Но в связи с происходящим, еще раз повторяю, имейте в виду, что 1 июля 2009 года срок действия паспорта СССР истекает только для иностранцев или без гражданства владельцев этого паспорта. Но эту ситуацию в лучшем случае просто попытаются формально применить ко всем гражданам, владельцам, гражданам РФ, владельцам этого паспорта. В худшем случае еще и примут какой-то нормативно-правовой акт, указ или постановление правительства, которые могут отменить паспорт гражданина, паспорт СССР. Но это мои личные домыслы, мои личные опасения. Я, как всегда, пытаюсь, так сказать, предположить самое худшее развитие событий. Может быть, это и не случится. Но если это, допустим, нам грозит, даже гипотетически, я еще раз напоминаю, что документом, удостоверяющим личность, который сегодня вы еще можете получить, является свидетельство об отождествлении человека с изображением на фотографии. У нас в Санкт-Петербурге вы без проблем ежедневно, включая выходные, можете получить этот документ в нотариальной конторе на улице Достоевского, дом 23, придя туда с двумя фотографиями на документы, своим паспортом СССР. Там вы можете попросить, чтобы в перечень данных о вас внесли данные о том, что вы являетесь гражданином или гражданкой Российской Федерации, если у вас есть вкладыш в паспорт СССР, либо заключение о наличии гражданства. Это поможет нотариусу такую запись внести в перечень данных о вас в этом свидетельстве. Этим действием он не нарушит действующего законодательства, а вам окажет большое подспорье. И в связи с тем, что существует так называемый регламент проведения проверочных мероприятий по соблюдению положений законодательства Российской Федерации в сфере миграции территориальными органами Федеральной миграционной службы, утвержденный приказом Федеральной миграционной службы Российской Федерации от 16 января 2007 года номер 10, вот этот регламент он предусматривает проверочные мероприятия Федеральной миграционной службы, которые направлены на выявление и пресечение правонарушений в области в сфере миграции, административных правонарушений, фиксации фактов выявления этих административных правонарушений. В связи с этим регламентом может быть запланировано проверочное мероприятие всех граждан, имеющих паспорт гражданина СССР. Такие проверочные мероприятия проводились, в частности, вот в прошлом году в Башкирии, в других субъектах федерации, входящих в Российскую Федерацию. Это происходило следующим образом. Работники МВД, даже не всегда Федеральной миграционной службы, посещали дома или квартиры граждан Российской Федерации, владельцев паспорта СССР. И задавали им вопрос, чем вы можете доказать наличие гражданства Российской Федерации. И когда эти граждане предъявляли не только паспорт СССР, но и заключение о наличии гражданства, вопросы отпадали сами собой. Поэтому я еще раз настоятельно напоминаю вам, кто не получил заключение о наличии гражданства Российской Федерации, пожалуйста, его получайте. Это заключение, приходите к нам, простите, за соответствующими заявлениями. Все это делается по почте, на это уходит от силы полтора месяца. И, во-вторых, если не будет принято никаких новых нормативно-правовых актов, паспорт как был бессрочным, так и остается, и не нужно бояться всяких устрашающих фраз, Но если, не дай Бог, его отменит, если Господь это попустит, пожалуйста, пусть у вас на руках останется удостоверение личности, свидетельство об отождествлении и заключение о наличии гражданства. В этой ситуации хотя бы вы выиграете какое-то время для того, чтобы сориентироваться в складывающейся ситуации. Также хочется сегодня остановиться на той теме, которую мы начали в прошлой радиопередаче, на теме о принуждении предъявлять страховой номер индивидуального лицевого счета при получении бесплатной медицинской помощи. В частности, конечно, эта тема, она и совершенно логично входит вот в тематику наших передач об обезличивании человека в тех или иных областях общественных отношений. И в то же время одновременно она и, так сказать, вот проталкивается, подталкивается, усиливается обстоятельствами, которые возникают в нашей жизни вот буквально сейчас. Потому что мне позвонил один православный и сказал, что вот его просто в больницу не положили в плановом порядке, так как он отказался предъявить страховой номер. Да, предъявил вот медицинский полис, а страховой номер отказался предъявлять и просто отболел дома, хотя планово должен был воспользоваться вот своим правом на плановое лечение в больнице. Что же происходит со страховым номером вот в этой области предоставления бесплатной медицины гражданам? Казалось бы, в Конституции, вот сейчас очень модно говорить о том, что в Конституции мы разнообразными правами наделены, и раз в Конституции это прописано, то что переживать? Так сказать, берем Конституцию и с ней, как с таким молотом, значит, идем во все организации, и там, быстренько раскрыв нужную статью, все свои права автоматически, без всяких проблем, реализуем. Да? Ну, например, идем с Конституцией в пенсионный фонд, открываем статью об обязанности органов государственной власти защищать наше с вами достоинство, открываем статью 21 Конституции, и тут же работники пенсионного фонда, государственные организации уничтожают присвоенный нам основной идентификационный код. Да, вот так просто, правда, это происходит? Не надо никаких судов, не надо отказываться от пенсии, не надо отказываться от разнообразных пособий, от материнского капитала, от родового сертификата, от протезов и прочего, чтобы только не пользоваться страховым номером, а просто вот сходить в пенсионный фонд с Конституцией под мышкой. Это оказывается очень просто. Вот, казалось бы, да, в Конституции прописано, что мы имеем право на бесплатную медицинскую помощь, причем каждый в России, даже не гражданин, а просто проживающий в России, имеет право на бесплатную медицинскую помощь. Казалось бы, вот бери эту Конституцию, у нас есть закон об основах здравоохранения, где каждому гарантируется бесплатная медицинская помощь. У нас даже есть статья в Уголовном кодексе, в которой предусмотрена уголовная ответственность за оставление человека без медицинской помощи. Тем не менее, человека уже оставили без такой медицинской помощи. Человек страдал и болел дома. Ну, имел он, так сказать, опыт определенный в лечении, да, своей болезни хронической, и переболел как-то ее. Но, тем не менее, он был оставлен без медицинской помощи. Мы знаем, что на нашем раковом корпусе главном, да, онкологическом городском диспансере на Березовой аллее уже второй год, по-моему, если я не ошибаюсь, висит объявление о том, что без СНИЛС, пожалуйста, дорогие раковые больные, к нам не обращайтесь, можете помирать как хотите. Но если в прежние годы на основании подзаконных актов и закона об основах здравоохранения, и мы добивались того, чтобы нас лечили бесплатно и принимали у нас роды, приезжала к нам скорая медицинская помощь без медицинского полиса и без предоставления страхового номера, то в этом году ситуация ухудшилась. Вот это поле сузилось еще больше. Да? Почему? Ну, начнем с самого начала. В 1991 году был принят закон Российской Федерации о медицинском страховании граждан Российской Федерации. В соответствии с этим законом бесплатная медицинская помощь предоставляется гражданам Российской Федерации через механизм медицинского страхования, добровольного или обязательного. Этот механизм медицинского страхования, добровольного или обязательного, выбран в качестве основополагающего государством нашим для реализации конституционного права граждан на бесплатную медицинскую помощь. Но с 91 года по 2008 вот смотрите, это 17 лет почти, да, такие утверждались программы гарантии оказания бесплатной медицинской помощи, которые соответствовали Конституции Российской Федерации, где было записано, что бесплатная медицинская помощь финансируется не только из средств фонда обязательного медицинского страхования, но и из бюджета всех уровней. И это давало возможность, вот в частности, лицам, которые не хотят применять идентификационные номера при реализации своих прав, реализовывать эти права, независимо от того, имеют они страховой номер или нет, застрахованы они в системе обязательного медицинского страхования или нет.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 килогерц.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да при грешении оставление подаст душам нашим.
Вот этот закон о медицинском страховании граждан в Российской Федерации, хоть и вводил механизм предоставление бесплатной медицинской помощи через систему обязательного или добровольного медицинского страхования, однако же нигде по сей день этот закон не содержит упоминания о страховом номере, который присваивается в органах пенсионного фонда. Закон об основах здравоохранения тоже нигде не упоминает страховой номер. Подзаконные акты тоже не упоминают обязанность пациента, обращающегося за получением бесплатной медицинской помощи, обязательно предъявить страховой номер. Однако же, когда человек приходит практически в лечебное учреждение, он встает перед необходимостью этот страховой номер предъявить. Откуда это? В 1991 году принимается закон о медицинском страховании, в котором не упоминается ничего о страховом номере, а в 1999 году принимается закон об основах обязательного социального страхования, широкий, основополагающий закон типа кодекса, который охватывает своим действием и обязательное медицинское страхование, и пенсионное страхование, и все другие виды обязательного социального страхования. И в этом законе записано, что все застрахованные лица, например, в системе медицинского страхования, пенсионного страхования, их учет страховщики обязаны вести на основе единых универсальных идентификационных знаков. Но после принятия этого закона в 1999 году не был изменен закон о медицинском страховании граждан в Российской Федерации. Хотя если применить требования об иерархии законов, после выхода закона об основах обязательного социального страхования должны были быть внесены изменения и в закон о медицинском страховании граждан, где должна была быть предусмотрена обязанность страховых медицинских компаний учитывать застрахованных лиц на основе страхового номера. Это не сделано по сей день. Поэтому страховые медицинские полисы, которые выдаются, они не содержат страхового номера. Они содержат номер полиса. И поэтому человек вводится в заблуждение. Вроде бы он застраховался в страховой медицинской компании и ничего вредного для себя не совершил. Он никоим образом, так сказать, не его действие с, этим, с этой страховкой медицинской не послужило причиной для получения или применения страхового номера. Казалось бы, на первый взгляд. Но однако же данные страховых медицинских компаний, они, конечно, передаются в комитет здравоохранения, соответствующий территориальный. И этот комитет здравоохранения ведет так называемый реестр лиц, застрахованных в системе медицинского страхования. Так вот, в этом реестре соединяются данные о медицинском страховании и данные о наличии страхового номера. Здесь происходит встреча на уровне комитета здравоохранения, вот, например, Санкт-Петербурга, да, страхового номера человека и медицинского полиса. Страховой номер – это уникальный идентификационный знак, на основании которого учитываются все застрахованные в системе обязательного, ну, в частности, медицинского страхования лица. А номер страхового медицинского полиса выступает в роли номера, подвязывающего вот эти данные о полученной медицинской помощи, которые поступают из системы медицинского страхования. Вот именно поэтому, например, на бесплатном рецепте, предусмотренном для автоматического считывания, автоматического ввода данных в систему учета предоставленных льгот на покупку бесплатных лекарств, вы увидите в зоне для автоматического считывания два номера. Сверху будет стоять СНИЛС, а внизу номер страхового медицинского полиса. Вот такая вот запутанная система. Почему? Чтобы, на мой взгляд, чтобы усыпить бдительность. Потому что именно область медицинских отношений является областью, через которую будет внедряться имплантация идентификационных микрочипов. И поэтому как можно более позже в этой области должен появиться идентификационный номер, по нашему мнению, являющийся личным кодом, страховой номер. Как можно дольше люди должны были не предполагать, что и в медицинских отношениях, вот, по получению медицинской помощи, страховой номер будет обязательным для применения. Почему? Не только, так сказать, уже из-за микрочипов, к которым мы перейдем позже, но еще и из-за того, что медицинское страхование, применение страхового номера в медицинском страховании может быть оправдано только с применением закона об основах обязательного социального страхования. Потому что, повторюсь, в законе о медицинском страховании ничего не сказано об обязанности пациента применять страховой номер. Эта обязанность прописана только в законе об основах обязательного социального страхования. Но вот, например, мне доказать, что страховой номер является тем самым единым универсальным идентификационным знаком, уже несколько лет не удается. Понимаете, с удивительной четкостью каждый суд выносит решение, что закон об основах обязательного социального страхования имеет в виду совсем не СНИЛС и вообще никакого отношения к обязательному пенсионному страхованию не имеет, хотя в статье 6 прописано, что обязательное пенсионное страхование входит вот, в действие этого закона, покрывается действием этого закона. Но медицинское страхование вообще не упоминает, закон о медицинском страховании вообще не упоминает СНИЛС. Так почему тогда возникает возможность требовать СНИЛС в лечебных учреждениях? Потому что существует закон об основах обязательного социального страхования. И если вот сегодня появляется СНИЛС как обязательный реквизит человека, желающего получить медицинскую помощь, это является самым главным, самым ярким доказательством того, что страховой номер является тем самым единым универсальным идентификационным знаком застрахованного лица. И чтобы доказать это и в суде общей юрисдикции, и в конституционном суде, в который мы собираемся подавать жалобу вот на эту норму закона об основах обязательного социального страхования, нам необходимо просто получить ответ, из комитета по здравоохранению, ну, вот нашего, например, субъекта Федерации Санкт-Петербурга. Сегодня вот уже я предлагала тем, кто пришел в нашу приемную, подать следующий запрос в комитет здравоохранения Санкт-Петербурга. Я вам его зачитаю, но вы можете получить его у нас в понедельник. В связи с следующего содержания, этот запрос небольшой. В связи с выходом постановления правительства Российской Федерации о программе государственной гарантии оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год, прошу разъяснить, каков порядок получения бесплатной медпомощи в 2009 году. Также особенно прошу уточнить порядок предоставления скорой и неотложной помощи. Данный вопрос вызван тем, что в лечебных учреждениях Санкт-Петербурга начали требовать наряду с полисом обязательного медицинского страхования предоставление страхового номера, присваиваемого и применяемого в системе персонифицированного учета в органах пенсионного фонда. Прошу пояснить, на каком нормативном акте основано это требование, так как закон о медицинском страховании не предусматривает предоставление бесплатной медицинской помощи под условием предоставления страхового номера. И вот если на это заявление нам будет дан ответ, что страховой номер не обязателен для получения бесплатной медицинской помощи, прекрасно. Мы с вами имеем гарантию того, что в 2009 году мы продолжаем получать бесплатные услуги по бесплатной медицинской помощи, и роды, и операции, и вызов скорой помощи, и все-все-все-все без страхового номера. Если же мы получаем ответ, что в соответствии с законом об основах обязательного социального страхования мы обязаны использовать СНИЛС как застрахованные в этой системе лица, вот тогда мы с вами получаем замечательное доказательство того, что страховой номер является универсальным идентификационным знаком гражданина России. Поэтому в любом случае вот этот запрос представляется очень важным и нужным. Поэтому даже если вы уже давно отказались от получения бесплатной медицинской помощи, все равно я призываю вас такой запрос в Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга направить. Если у вас нет времени подъехать, запрос небольшой. Позвоните по телефону 973-1646, я вам его продиктую. Если же у вас есть электронная почта, пожалуйста, звоните. Мы с вами обменяемся адресами, и я вам направлю этот запрос по электронной почте. Он также будет находиться на нашем сайте в интернете www.posokh.ru. Но, конечно, вы можете и в понедельник приехать, поэтому вот я еще раз повторяю, что изменился порядок входа на территорию прихода храма «Неупиваемая чаша». Сейчас нужно миновать закрываемые ворота, закрытые. Чтобы их миновать, нужно либо обратиться к охране, либо нажать на кнопку звонка, и вас впустят, которая вот на воротах расположена, либо подойти к началу приема, к 4 часам, к этим воротам, и тогда вместе со мной, так сказать, вы войдете в это помещение. Но в понедельник, пожалуйста, с 4 до 7 вы можете получить это заявление, запрос у нас. Потому что на самом деле вот этот момент с навязыванием страхового номера, как в свое время навязывали нам ИНН, он сегодня, вот этот момент встает очень остро перед нами. И мы должны дать этому посильный отпор, вот как мы дали его с попыткой выплачивать пенсию с обязательным указанием страхового номера в поручении на пенсии, на получение пенсии. Вот единственный регион, где продолжают указывать, это тот регион, где люди не протестовали. Это Смоленская область. Там остались два человека, которые просто отказались от получения пенсии. Все остальные ушли от борьбы. И эти люди вот остались в одиночестве, и там не убрали страховой номер из поручения. И поэтому, кстати, вот желающим, кто хочет помочь этим двум людям, оставшимся без пенсии пока, потому что вот они выдерживают эту борьбу, они отказываются от получения пенсии в связи с отказом расписываться в поручении, где указан страховой номер. Если кто-то желает направить им финансовую помощь, приходите к нам в приемную, я дам вам их адреса, и вы сможете отправить им, ну пусть небольшой, но все-таки перевод для того, чтобы оказать им вспоможение. Почему? Потому что мне кажется, что судебное дело начинать преждевременно, но этим людям надо как-то продержаться, давайте им поможем, кто в состоянии. И возвращаясь опять, для чего я этот пример привела? Что если мы сейчас все вместе не встанем против обязания предоставлять страховой номер для получения бесплатной медицинской помощи, людей просто заедят, задушат. Вот есть люди, которые очень болеют, и они никак не могут обойтись без медицинской помощи. И, по сути, сейчас, если мы не начнем эту кампанию, все вместе, здоровые, в частности, тоже, которые вообще не хотят обращаться в лечебное учреждение, мы на самом деле бросаем наших братьев и сестер, которые нуждаются в этой бесплатной медицинской помощи. Давайте, вот как мы всегда с Божьей помощью объединялись, в этом вопросе тоже объединимся и подадим эти запросы, получим ответы, вместе исследуем их и будем предпринимать дальше с Божьей помощью активные шаги против вот этого попытки принуждения нас использовать универсальный идентификационный знак для реализации нашего права на бесплатную медицинскую помощь. Давайте не будем дома прикрываться вот этой нашей Конституции и считать, что раз в Конституции прописано, то сейчас же перед нами по мановению, так сказать, этой Конституции откроются все двери. Нет, дорогие мои, нужно очень много сделать для того, чтобы защитить те права, которые дарованы нам в этой Конституции. И все на самом деле не так просто дается. Ну, может быть, и слава Богу. Но почему еще так, мне кажется, важным является вопрос о страховых номерах в медицине? Ведь посмотрите, что происходит. Медицинской помощью пользуются не только взрослые, но и дети. И раз начинают требовать страховой номер в медицине, значит, будут требовать и страховой номер для детей. Но мы вынуждены будем бежать и получать страховые свидетельства на наших маленьких детей, включая новорожденных. Затем пропустим вот этот момент с принуждением применять страховой номер. И следующий этап – это либо социальная карта с микрочипом, содержащим этот универсальный идентификационный знак, который, кстати, прекрасно кодируется стандартом ЯН-13. Если перед этим номером поставить код России и изменить контрольное число, соответственно, применив соответствующую программу, он прекрасно, в отличие от ИНН, записывается этим стандартом. Также мы с вами помним, что при электронном обмене данными для входа в файл досье, который можно читать, который можно записывать, но который нельзя изменять, кодом доступа в него является именно 666. И поэтому, когда мы с вами будем пользоваться даже пластиковой картой с микрочипом, пусть не имплантированного в наше тело, наше цифровое имя, страховой номер, всегда будет связано с числом 666. Вот это следующий этап. Знаете, вот если мы сейчас это пропустим, вот как в свое время мы не пропустили ИНН, а если мы пропустим сейчас страховой номер, хотя, в общем, конечно, ситуация намного сложнее, медицинскую помощь не сравнишь с оплатой налогов, да, это, в общем, для многих жизнь, но тем не менее, давайте вот заранее потрудимся и давайте попытаемся с Божьей помощью эту наваливающуюся ситуацию остановить. Потому что ведь вот в свое время очень хорошо наши новые богословы, не все, конечно, но многие, которые вот сейчас, пользуясь определенными методами, обосновали так называемый теологический эволюционизм. И мы знаем, что в православном христианстве есть ряд богословов, которые являются эволюционистами. К сожалению, эти имена даже многих звучат на слуху, очень известны. Это и профессор богословия диакон Андрей Кураев, и профессор и архимандрит Иоаннарий Ивлиев, и профессор Осипов, и даже из уст нынешнего святейшего патриарха Кирилла слышны были высказывания о том, что относиться вот так буквально к шестодневу – это просто наивно. Вот эти слова были озвучены, в частности, в свое время по радио «Свобода». Но, тем не менее, мы должны понимать, что вот эти вот новые богословы, они нам обоснуют, как обосновали теорию эволюции, пользуясь этими же методами и принципами, они обоснуют, что идентификационный номер не имеет никакого значения для спасения души. И мы знаем, что такая попытка уже была сделана в истории нашей церкви. Но затем они обоснуют, что имплантированный в тело человека идентификационный микрочип тоже не имеет никакого значения к спасению души. И что же мы все, так сказать, это будем воспринимать, мы будем эволюционировать с вами, да, подстраиваться под изменяющиеся обстоятельства внешней жизни мирской и подстраивать под это, так сказать, богословские обоснования и принимать уже, так сказать, начертания антихриста на тело. Или сейчас, когда мы уже с вами имеем возможность начать протестную деятельность, мы объединимся и начнем сопротивляться вот этой попытке снова заставить нас самих использовать средства обезличивания человека, уникальное в мировом масштабе страховой номер, который сегодня уже находится в приложениях идентификационного микрочипа. Это описание существует официально. Поэтому еще раз приглашаю вас за этим запросом в Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга в понедельник с 4 до 7, либо, пожалуйста, звоните по телефону 973-16-46, либо найдите этот запрос на нашем сайте в интернете www.posukh.ru. Ответ на это заявление, посланный с заказной почтой с обратным уведомлением, очень прошу вас принести мне, чтобы мы смогли с вами решить, какие дальнейшие действия мы должны совершить. Ну что ж, с Богом, простите меня, всего вам доброго.